На мой крик подскочил мужик с дубинкой и добил гусеницу. Так мы бегали, сваливали, грузили, отвозили гусениц часа 2-3, точно не скажу. Я только знаю, что сначала я смертельно устал, руки отваливались, и все время мутило от запаха крови гусениц, из них вытекало много крови. Но потом я постепенно вошел в тупой ритм работы и даже научился отдыхать, ведь транспортер нередко ломался, да и гусеницы шли неровным потоком. Один раз транспортер сломался, и после всяких криков и ругани пришел человек с чемоданчиком. Он достал инструменты и принялся чинить транспортер. Мы смогли отдохнуть. «Лучше помереть, чем такая работа», — сказал я, прислоняясь спиной к транспортеру. Ирка достала из волос сигарету. Жирный чиркнул спичкой и сказал: «Оставишь затянуться?»
«Вы курите?» — удивился я.
«Нет, выпиваем», — сказал Ирка. «Еще вопросы будут?»
«Зачем мы это делаем?» — спросил я.
«Так это же ползуны». «Конечно, ползуны», — вторил ей Жирный, глядя на сигарету. «А ты, Ирка, почаще затягивайся, чтобы зазря не горело».
«Откуда они?»
«Спонсоры их с собой привезли. Из икры разводят, откармливают, а потом, когда они в тело войдут, их убивают».
«Спонсоры не едят мясо».
«Ах ты, любимчик!» — Ирка усмехнулась.
«Спонсоры — вегетарианцы».
«Спонсоры едят Пруст».
«Едят?»
«Но это печенье».
«Что в лоб, что по лбу», — сообщила мне Ирка. «Но делается это самое печенье из ползунов. Неужели они тебя ни разу не угостили?»
И тут меня вырвало. И я постарался убежать в угол, а надо мной многие засмеялись. Конечно же, я ел Пруст. Круглые такие лепешки. Бывают сладкие, бывают соленые. Я еще не пришел в себя, как заявилась мадамка в сером ворсистом платье. Она была встревожена поломкой транспортера.
«Дурачье!» — кричала она на механика. «У меня разделочные сейчас встанут. Ты хочешь, чтобы меня вместо этих тварей в расход пустили? А ну, поторапливайся! А вы что, расселись?»
Мы уже не расселись. Мы стояли смущенные от того, что не работаем, хотя делать нам было нечего.
«А ну, в тот зал! Помогайте свежевать!»
Мысль о том, что я должен буду резать этих отвратительных гусениц, была столь ужасна, что я предпочел бы сам умереть. Но тут, к счастью, транспортер двинулся вновь, и я был рад, что занимаюсь хоть и трудным, но относительно чистым трудом. А потом от усталости радость испарилась. Дальнейшее я помню урывками, я даже о голоде забыл. И тут Ирка хрипло закричала:
«А ну, шабаш работе, пошли в казарму!»
Я не сразу сообразил, что это относится и ко мне. У меня даже не было времени осмыслить удивительный факт, с которым я столкнулся. Яблочки и их телевизор учили меня, что спонсоры — вегетарианцы, к чему они всегда призывали и нас, людей. Мы с трудом сбросили намокшие фартуки и потянулись к лестнице. Каждый шаг давался мне со страшным трудом. Я помню, как мылся в душе, чтобы отделаться от зловония. Но как мне удалось взобраться на верхние нары — загадка. И я сразу заснул. Ирка, как она потом сказала, даже не смогла меня растолкать, когда привезли ужин и раздавали хлеб. Я просыпался, представляя себе, что нежусь на мягкой подстилке у кухонных дверей, и госпожа Яблочко мирно возится у плиты, готовя завтрак из концентратов для себя и мужа. Спонсорам наша пища, как правило, непригодна, и они питаются консервами. Вот с этим чувством жалости к моей госпоже я проснулся и в то же время почувствовал что-то неладное. Запах, звуки, холод, духота. И тут же весь ужас моего положения обрушился на меня, как лавина. Я уже не любимец. Я раб. Я изгой, которому суждено погибнуть на бойне, таская туши вонючих гусениц. Я скоро умру, и ни одна живая душа не подумает обо мне. Одиночество. Вот самая страшная беда на свете. Как же я не думал об этом раньше? Неужели моя жизнь возле спонсора была столь согрета лаской, что я не чувствовал одиночества? Чушь. Я никогда их не любил. Но до встречи с соседской любимицей не подозревал, что нуждаюсь в других людях. Основное качество домашнего животного, подумал я сквозь сон, это естественность одиночества. ненужность других. Я сам удивился тому, как красиво складываются мои мысли. Раньше я никогда так не думал.
«Подвинься!» — услышал я шепот. «Разлегся, тоже мне!»
Я не испугался и не удивился. Это Ирка лезла ко мне на верхние нары.
«Так и помереть можно от холода!» — шептала она.
Она притащила с собой на второй этаж старый мешок, которым накрывалась. Вместе с моим мешком у нас получалось настоящее одеяло, а Иркино тело было горячим, как грелка, которую я когда-то наполнял для ног госпожи Яблочки.
«Ты только меня не столкни!» — сказала Ирка.
«Нет, я не ворочаюсь», — сказал я, прижимаясь к ней, чтобы не свалиться с нар. Я хотел поговорить с ней, и мне даже мерещилось, что я говорю, но на самом деле я уже спал, согревшийся и оттого почти счастливый.
Утром загудела сирена. «Всем вставать!» Я проснулся от вои сирены и от того, что обитатели нашего подвала начали шевелиться и чертыхаться, а Ирка скользнула вниз на свои нары, утащив с собой мешок. Сразу стало холодно, и я после нескольких бесплодных попыток скорчиться так, чтобы сохранить ночное тепло, вынужден был соскочить с нар. Ирка уже побежала в коридор и крикнула мне по пути.
«Скорее, красавчик! Я очередь к параше займу, а ты к умывальнику!»
Она была опять права. Хоть я провел всего сутки в этом мире, но уже понял, что без Ирки я бы пропал. Она еще не успела скрыться в дверях, как целая толпа обитателей подвала понеслась в сортир и к умывальне. Оба помещения были невелики, в одном 3 крана, в другом 3 очка, а нас в подвале 50, и всем надо. Я побежал следом за Иркой. Она уже стояла в начале большой очереди к параше. Очередь в умывалку была меньше, но я знал, что она увеличится, потому что люди будут переходить в нашу очередь. За мной, к счастью, оказался старый знакомец, жирный, из нашей бригады. Когда подошла Иркина очередь войти в сортир, я сказал ему, что мы с Иркой сейчас вернемся, и побежал к ней. В очереди сразу начали кричать. «Он здесь не стоял! Он еще откуда взялся?» А Ирка начала визжать. «Я предупреждала! Где твои уши были, старый козел?» Завязалась перебранка, но она не помешала мне воспользоваться сортиром и благополучно вернуться в очередь к умывалкам. Ирка была веселая, а я расстроен. Что же, думал я, теперь мне доживать свои дни в этой вони и холоде? Я же рожден благородным и красивым домашним животным. Я не желаю превращаться в грязного раба. «Ты что? Тебе плохо?» — спрашивала Ирка. Глаза у нее были добрые. Я вырвал руку. «Ну что объяснишь этому примитивному созданию, который, может, никогда в жизни не видела телевизора или кофемолки?» «Ты как хочешь. Я тебе не навязывалась», — сказала Ирка. «Я хотела как лучше». «Знаю», — сказал я. Я уже не сердился на нее. Я сердился на свою судьбу. Вновь так остро я ощущал запах смерти, и все во мне сжималось от отвращения, что сегодня придется заниматься тем же, чем и вчера. Совершив утренний туалет, мы вернулись в наш подвал, куда 2 раба вкатили бак с желтоватой водой, которую именовали чаем, и 2-й бак с кашей. Каждому дали по миске и по ложке, потом их надо было вернуть. Ирка облизала ложку, потом отвалила мне в миску каши из своей миски. «Ты что? Зачем?» «Мне много, а ты не наешься». Я, наверное, должен был отказаться, но был голоден. Ирка смотрела на меня с интересом. Глаза у нее зеленые, через щеку от века до подбородка тонкий шрам. «Ешь», — сказал я ей, — «а то остынет». «Я холодное люблю», — сказала она. Каша была безвкусная, скользкая и недосоленная. «А ты как сюда попала?» — спросил я у Ирки, прихлебывая теплый чай.
«Как и ты», — сказала она, — «со свалки».
«А на свалку?»
«Я бродячая», — ответила Ирка. «Как наших сократили, я тогда девчонкой была. Я по свалкам пошла».
«Кого сократили?» — спросил я. «И как сократили?»
«Учи тебя, учи», — сказала Ирка удивленно. «Я еще такого не видала.